У отважившегося стрелять дрожали руки и слезились от висштеха глаза. Первый бельт едва скребнул балюстраду. Второй попал в ступени.
«Выше!» — надрывался Филин. «Поднимись выше, идиот! Стреляй вблизи!»
Арбалетчик прикинулся, будто не слышит. Скеллен грязно выругался, выдернул у него из рук арбалет. Прыгнул на лестницу, опустился на одно колено и прицелился. Геральт быстро заслонил собою Цири. Но девушка мгновенно вывернулась из-за него, а когда щелкнула тетива, она уже стояла в позиции. Вывернула меч в верхнюю кварту, отразила бельт с такой силой, что он долго вертелся, прежде чем упасть.
«Очень хорошо», — буркнул Геральт. «Очень хорошо, Цири, девочка. Но если ты еще раз сделаешь подобное, я выпарю тебя».
Скеллен бросил арбалет и вдруг понял, что остался один. Все его люди, сбившиеся в кучу, были в самом низу. Ни один не решался ступить на лестницу. Их было вроде бы поменьше, опять несколько человек куда-то побежали, не иначе как за арбалетами. Ведьмак и ведьмачка, спокойно, не убыстряя и не замедляя шага, шли вниз. Вниз, по залитым кровью ступеням лестницы замка Стига. Рядом, плечо к плечу, гипнотизируя и обманывая противника быстрыми движениями клинков. Скеллен попятился и пятиться не переставал до самого низа. Оказавшись среди своих и увидев, что отступление продолжается, он бессильно выругался.
«Парни!» — крикнул он, а голос сфальшивил и надломился. «Смелее! Вперед на них! Разом! Вперед смелее! За мной!»
«Идти сами!» —
проворчал кто-то, поднося к носу ладонь с фиштехом. Филин ударом кулака запорошил ему наркотиком лицо, руки и грудь кафтана. Ведьмак и ведьмачка спустились со второй площадки.
«Когда они окажутся внизу!» — зарычал Филин. «Их можно будет окружить! Смело, парни! За оружие!»
Геральт глянул на Цири и чуть не взвыл от ярости, увидев в ее серых волосах беленькие блестящие серебром прятки. И тут же взял себя в руки. Сейчас не время было злиться.
«Осторожнее!» — сказал он глухо. «Ближе ко мне.
Я всегда буду рядом с тобой.
Внизу будет жарко.
Знаю, но мы вместе.
Мы вместе».
«Я с вами», — сказала Йеннифер, спускаясь следом за ними по ступеням, красным и скользким от крови.
«Держаться! Держаться!» —
ревел Филин. Некоторые из тех, что бегали за арбалетами, возвращались, без арбалетов и очень напуганные. Из всех трех ведущих к лестнице коридоров донесся грохот выбиваемых бердышами дверей, звон железа и топот тяжелых шагов. И неожиданно из всех трех коридоров вывалились солдаты в черных шлемах, латах и плащах со знаком серебряной саламандры. Услышав громкие и грозные окрики, наемники Скеллена со звоном побросали на пол оружие. В менее решительных нацелились арбалеты, острия глевий и рогатины. Их поторопили еще более грозными криками. Теперь послушались все, поскольку стало ясно, что черные солдаты прямо-таки сгорают от желания кого-нибудь прикончить и только ждут повода. Филин стоял у колонны, скрестив руки на груди.
«Чудотворная помощь?» — проворчала Цири.
Геральт отрицательно помотал головой. Арбалеты и копья нацелились и в них.
«Гляди, Ван Ворд!»
Сопротивляться было бессмысленно. От черных солдат было черно внизу, словно от скопища муравьев, а Геральт и Цири слишком устали. Но мечей не бросили. Аккуратно положили на ступени. Потом сели. Геральт чувствовал теплое плечо Цири, слышал ее дыхание. Сверху, обходя трупы и лужи крови, показывая черным солдатам невооруженные руки, шла Йеннифер. Тяжело уселась рядом, на ступени. Геральт почувствовал тепло и другим плечом.
«Жаль», — подумал он, — «что так не может быть всегда». И знал, что не может.
Людей Филина связывали и выводили по одному. Черных солдат в плащах с саламандрами становилось все больше. Неожиданно среди них появились высокие рангом офицеры, которых легко было узнать по белым султанам и серебряной окантовке лат, и по уважению, с которым расступались перед ними. Перед одним из офицеров, шлем которого был особенно богато украшен серебром, расступались с исключительным почтением, даже с поклонами. Именно он остановился перед застывшим у колонны Скеллином. Филин, это было видно даже в мерцающем свете лучин и догорающих в железных корзинах картин, побледнел, стал белым, как бумага.
«Стефан Скеллен!» —
громко проговорил офицер, звучным, зазвеневшим под сводами холла голосом.
«Пойдешь под суд! Будешь наказан за предательство!»
Филина вывели, но рук, как его подчиненным, не связывали. Офицер обернулся. От гобелена наверху оторвалась пылающая тряпка и упала, вращаясь огромной огненной птицей. Свет загорелся на серебряной окантовке лат, на прикрывающих половины щек заслонах шлема, выполненных, как у всех черных солдат, в форме жуткой зубастой челюсти.
«Пришел наш черед», — подумал Геральт и не ошибся.
Офицер глядел на Цири, а его глаза сверкали в прорезях забрала, замечая и регистрируя все. Ее бледность, шрам на щеке, кровь на рукаве и руке, белые струйки в волосах. Потом Нильфгаардец перевел взгляд на ведьмака.
«Вильгефорц?»
— спросил он своим звучным голосом. Геральт отрицательно покачал головой.
«Кагыр Аэпкиалах?»
— опять отрицательное движение головы.
«Бойня!» — сказал офицер, глядя на лестницу. «Кровавая бойня! Ну что ж, кто с мечом пришел? Кроме того, ты облегчил задачу палачу. Далекий же ты проделал путь, ведьмак!»
Геральт не ответил. Цири громко хлюпнула носом и вытерла его кистью руки. Йеннифер неодобрительно глянула на нее. Нильфгаардец заметил и это, усмехнулся.
«Далекий же ты проделал путь», — повторил он. «Явился сюда с края света, за ней и ради нее. И уже хотя бы за это ты что-то заслужил. Господин Доридо!»
«Слушаюсь, ваше императорское величество».
Ведьмак не удивился.
«Найдите отдельную комнату, в которой я смогу без помех спокойно поговорить с господином Геральтом из Ривии. А пока мы будем беседовать, прошу обеспечить все удобства и услуги обеим дамам. Разумеется, под чуткой и неусыпной охраной».
«Слушаюсь, ваше императорское величество».
«Господин Геральт, соблаговолите пройти со мной».
Ведьмак встал. Взглянул на Йеннифер и Цири, чтобы успокоить их, предостеречь от каких-нибудь глупостей. Но в этом не было нужды, обе чудовищно устали и смирились с судьбой.
«Далекий же ты проделал путь!»
В третий раз сказал, снимая шлем, Эмгир Варем Рейс, Дейтвин Адден Инкарн Аэп Морвуд. Белое пламя, пляшущее на курганах врагов.
«Не думаю», — спокойно ответил Геральт, «что короче был твой путь, Дани».
«Ты узнал меня», — улыбнулся император. «А ведь, казалось бы, отсутствие бороды и характер поведения совершенно изменили меня. Из тех, с кем мы раньше встречались в Цинтре, многие потом побывали в Нильфгаарде и видели меня на аудиенциях, и никто не узнал. А ты видел всего один раз, к тому же 16 лет назад. Неужто я так врезался тебе в память?»
«Я не узнал бы, ты действительно очень изменился, я просто догадался. Уже некоторое время тому назад, не без посторонней помощи и подсказки, я догадался, какую роль сыграл инцест в семье Цири, в ее крови. В одном из кошмарных снов мне приснился инцест, самый страшный, самый отвратительный из возможных. И, пожалуйста, вот он ты, собственной персоной».
«Ты едва держишься на ногах», — холодно сказал Эмгир. «А через силу выдавливаемой дерзости заставляю тебя качаться еще сильнее. Можешь сесть в присутствии императора. Этой привилегией ты будешь пользоваться пожизненно».
Геральт с облегчением сел. Эмгир продолжал стоять, опершись резной шкаф.
«Ты спас жизнь моей дочери», — сказал он. «Несколько раз благодарю тебя за это. От своего собственного имени и от имени потомков».
«Ты меня обезоруживаешь».
«Цирилла», —
Эмгир не отреагировал на колкость,
— «поедет в Нильфгаард. В соответствующее время она станет женой императора. Точно так же, как становились и становятся королевами десятки девочек, то есть почти не зная своего супруга, зачастую не составив о нем достаточно хорошего мнения после первой встречи, часто разочаровавшись первыми днями и ночами супружества. Цирилла будет не первая».
Геральт воздержался от комментариев.
«Цирилла, — продолжал император, — будет счастлива, как и большинство королев, о которых я говорил. Это придет со временем. Любовь, которую я от нее вовсе не требую, Цирилла перенесет на сына, которого она мне родит, эрцгерцога, а впоследствии императора. Императора, который родит сына,
сына, который станет владыкой мира и спасет мир от уничтожения. Так гласит пророчество, точное содержание которого знаю только я. Разумеется, — снова заговорил Белое Пламя, — Цирилла никогда не узнает, кто я. Эта тайна умрет вместе с теми, кто ее знает.
Ясно, — кивнул Геральт. Ясно даже и ежу. О, пардон.
Ты не можешь не видеть, — проговорил после некоторого молчания Эмгыр, — десницы предназначения, стоящего за всем этим. За твоими действиями тоже, с самого начала.
Во всем этом я вижу скорее руку Вильгефорца. Ведь именно он тогда направил тебя в Цинтру, правда? Когда ты еще был заколдованным ежем. Он сделал так, что Паветта... «Ты блуждаешь в тумане!» — резко прервал Эмгыр, забрасывая на плечо плащ с саламандрой.
«Ты ничего не знаешь и знать не должен! Я пригласил тебя не для того, чтобы рассказать историю своей жизни, и не для того, чтобы перед тобой оправдываться. Единственное, что ты заслужил, — это заверение, что с девушкой не случится ничего скверного. Перед тобой у меня нет никаких долгов и обязательств, ведьмак! Никаких!
Есть!» Геральт прервал так же резко. Ты нарушил заключенное соглашение. Не выполнил данное тобою слово, солгал. Это долги дани. Ты нарушил клятву, будучи князем, и у тебя есть долг, как у императора. С императорскими процентами. За 10 лет.
Только-то и всего?
Только-то и всего. Потому что лишь столько мне полагается, не больше, но и не меньше. Я должен был явиться за ребенком, когда ему исполнится 6 лет. Ты не стал ждать обещанного срока. Ты надумал украсть его у меня прежде, чем наступит срок. Однако предназначение, которым ты все время толкуешь, посмеялось над тобой. Все следующие 10 лет ты пытался с ним бороться. Сейчас ты ее получил, получил Цири, собственную дочь, которую некогда по-сволочному и подло лишил родных, из которой теперь собираешься по-сволочному и подло наплодить детей, не убоявшись кровосмешения, не требуя от нее любви». Между нами говоря, Дани, я не знаю, как ты сможешь глядеть ей в глаза.
«Цель оправдывает средства», — глухо сказал Эмгыр.
«То, что я делаю ради потомков, ради спасения мира».
«Если миру предстоит уцелеть таким образом», — поднял голову ведьмак, — «то пусть лучше этот мир сгинет. Поверь мне, Дани, лучше будет, чтобы он сгинул».
«Ты сильно побледнел», — сказал почти мягко Эмгыр Варемрейс. «Не нервничай так, а то, чего доброго, грохнешься в обморок». Он отошел от шкафа, отодвинул стул, сел. У ведьмака действительно кружилась голова. «Обернуться железным ежом», — начал спокойно и тихо император, «был единственный способ принудить моего отца сотрудничать с узурпатором. Все происходило после переворота». Отца, низложенного императора, арестовали и пытали, однако он не позволил себя сломать. Тогда испробовали другой метод. На глазах отца, нанятый узурпатором чародей, обратил меня в чудище. Чародей немного добавил по собственной инициативе, а именно юмора. «Эмгыр» на нашем языке значит «еж», или, как ты меня называешь, «еж». Отец, как я сказал, не дал себя сломить, и его убили. А меня под насмешки и хохот выпустили в лес и натравили собак. Жизнь я сохранил, меня не очень активно преследовали, поскольку не знали, что чародей работу спартачил, и по ночам ко мне возвращался человеческий облик. К счастью, я знал нескольких человек, в преданности которых мог быть уверен. А мне было тогда, к твоему сведению, 13 лет. Из страны мне пришлось бежать, а то, что освобождение от чар мне надо было искать на севере, за Марнадальскими ступенями, вычитал по звездам один чуточку спятивший астролог по имени Ксартисиус. Потом уже, став императором, я подарил ему за это башню и оборудование. До того ему приходилось работать на взятом на прокат инструментарий. О том, что случилось в Цинтре, ты знаешь сам, нечего напрасно терять время, чтобы углубляться в эти дела. Однако я не согласен с тем, что к этому как-то причастен Вильгефорц. Во-первых, я тогда его еще не знал. Во-вторых, я питал сильную антипатию к магикам. Впрочем, не люблю их до сих пор. Да, чуть было не упустил, обретя престол, я отыскал того волшебника, который лизал зад императору и истязал меня на глазах отца. Я тоже проявил чувство юмора.
Магика звали Браатанс, а на нашем языке это звучит почти как жареный.
Однако достаточно воспоминаний, возвратимся к делу. Вильгефортс тайно навестил меня в Цинтре вскоре после рождения Цири. Назвался агентом людей, которые в Нильфгарде были мне по-прежнему верны и скрывались от узурпатора. Он предложил помощь и вскоре доказал, что помочь действительно может. Когда все еще не очень ему доверяя, я спросил, почему он это делает, он откровенно сказал, что рассчитывает на благодарность. На милость, привилегии и власть, которыми одарит его великий император Нильфгарда. То есть я, могущественный владыка, подчинивший себе половину мира, человек, потомок которого станет властелином мира. Рядом с такими великими владыками, заявил он, не смущаясь, он и сам надеется взлететь высоко. Тут он достал перевязанные змеиной кожей свитки и предложил моему вниманию их содержание. Таким образом я познакомился с предсказанием. Узнал о судьбе мира и вселенной, узнал, что должен сделать, и пришел к выводу, что цель оправдывает и венчает средства.
Ну, конечно.
Тем временем в Нильфгаарде, Эмгир пропустил иронию мимо ушей, мои дела шли все лучше. Мои сторонники обретали все большее влияние. Наконец, поддержанные группой линейных офицеров и кадетским корпусом, они решились на государственный переворот. Однако для этого был необходим я. Законный наследник престола и короны империи, истинный Эмрейс, кровь от крови Эмрейсов, собственной персоной. Мне предстояло стать чем-то вроде знамени революции. Между нами говоря, многие революционеры питали надежду на то, что ничем сверх того я не буду. Те из них, которые еще живы, до сих пор не перестают об этом сожалеть. Но, как было сказано, отставим отступление. Мне необходимо было возвратиться домой. Пришла пора дани, лжепринцу из Мехта и липовому центрийскому герцогу напомнить о своих правах на трон. Однако я не забывал о предсказании. Вернуться надо было обязательно вместе с Цири. А между тем Каланте внимательно, очень внимательно следила за моими руками.
Она никогда тебе не доверяла.
Знаю. Думаю, что-то знала о той ворожбе. И сделала бы все, чтобы мне помешать, а в Цинтре я был в ее власти. Значит, необходимо было вернуться в Нильфгаард. Но так, чтобы никто не догадался, что я Дани, а Цири моя дочь. Развязку подсказал Вильгефортс. Дани, поверьте, их ребенку предстояло умереть, сгинуть без следа.
При организованном вами кораблекрушении.
Именно. При переходе из Келлиги в Цинтру Вильгефортс намеревался втянуть корабль магическим насосом, когда тот будет проплывать над бездной Седны. Я, Павета и Цири должны были предварительно запереться в специально защищенной каюте и выжить. А экипаж...
Выжить был не должен, — докончил ведьмак. Так начался твой путь по трупам.
Эмгир Варемрейс некоторое время молчал. Наконец заговорил, и голос его звучал сухо. Он начался раньше, к сожалению. В тот момент, когда оказалось, что Цири на борту нет. Геральт поднял брови. К сожалению, лицо императора ничего не выражало. В своих планах я недооценил Паветту. Эта малохольная девица с вечно опущенными глазами разгадала меня и мои намерения. Перед тем, как подняли якорь, она отослала ребенка на сушу. Меня охватило бешенство, ее тоже. У нее начался приступ истерии. Во время разразившегося скандала она свалилась за борт. Прежде чем я успел прыгнуть за ней, Вильгефортс втянул корабль своим всасывателем. Я ударился обо что-то головой и потерял сознание. Выжил чудом, запутавшись в линях. Очнулся весь в бинтах, у меня была сломана рука.
«Интересно», — холодно спросил ведьмак, — «как чувствует себя человек, прикончивший собственную жену?»
«Паршиво», — немедленно ответил Эмгир. «Я чувствовал и чувствую себя паршиво и чертовски отвратительно. И тут ничего не меняет тот факт, что я ее никогда не любил. Цель оправдывает средства, однако я искренне сожалею о ее смерти. Я этого не хотел и не планировал, Паветта погибла случайно».
«Лжешь», — сухо сказал Геральт. «А императорам лгать не пристало. Паветту нельзя было оставлять в живых, она бы тебя разоблачила. И никогда б не допустила того, что ты намеревался сделать с Цири».
«Она жила бы», — возразил Эмгир. «Где-нибудь далеко. Есть достаточно замков, хотя бы Дарн-Рован. Я не смог бы ее убить.
Даже ради цели, которая оправдывает средства?
Всегда, — император потер лицо, — можно найти какое-то менее драматическое средство, их множество.
Не всегда, — сказал ведьмак, глядя ему в лицо.
Эмгыр отвел глаза.
«Именно это я имел в виду», — кивнул Геральт. «Закончи рассказ, время уходит».
Каланта стерегла малышку, как зеницу ока. О том, чтобы ее похитить, я и думать не мог. Мои отношения с Вельгефорцем сильно охладели. Другие магики все еще вызывали у меня антипатию. Но военные и аристократия активно подталкивали меня к войне и нападению на Цинтру. Клялись, что этого жаждет народ, что народу требуется жизненное пространство, что следование «Вокс Попули», «Гласу народа», будет чем-то вроде императорского испытания. Я решил убить двух зайцев одной стрелой. Одним махом заполучите Цинтру и Цири. Остальное ты знаешь.
«Знаю», — кивнул Геральт. «Благодарю за беседу, Дани. Но дольше тянуть невозможно, я очень устал. Я нагляделся на смерть друзей, которые пришли сюда со мной с края света. Они шли, чтобы спасти твою дочь, они ее даже не знали. Кроме Кагыра, никто не знал Цири. Но они пошли, чтобы спасти. Потому что были в них порядочность и благородство. И что? Они нашли смерть. Я считаю, что это несправедливо. Если хочешь знать, не согласен с этим. Потому что плевал я на такую историю, когда порядочные люди умирают, а паршивцы продолжают жить и творить свое гнусное дело. У меня больше нет сил, император. Зови людей.
Ведьмак,
тайна должна умереть вместе с теми, кто ее знает. Твои слова? Другого выхода у тебя нет. Неправда, будто у тебя их множество. Я убегу из любой тюрьмы, отберу у тебя Цири. Нет такой цены, какую я не заплачу, чтобы ее отнять. Ты прекрасно знаешь.
Прекрасно знаю.
Йеннифер, ты можешь позволить жить, она тайны не знает.
Она, — серьезно сказал Эмгыр, — заплатит любую цену, чтобы спасти Цири и отомстить за твою смерть.
Факт, — кивнул Геральт. Действительно, я забыл, как сильно она любит Цири. Ты прав, Дани. Ну что же, от предназначения не убежишь. Есть у меня просьба.
Слушаю.
Позволь мне с ними проститься. Потом я в твоем распоряжении.
Эмгыр подошел к окну, уставился на вершины гор. Не могу тебе отказать, но...
Не бойся, я не скажу Цири ничего. Я нанес бы ей смертельную обиду, сказав, кто ты. А я не в силах ее обижать.
Эмгыр долго молчал, все еще глядя в окно. «Может, и есть у меня перед тобой какой-то долг», — повернулся он. «Послушай, что я предложу тебе в порядке оплаты. Давно-давно, в очень давние времена, когда у людей еще были честь, гордость и постоянство, когда они ценили свое слово, боялись исключительно бесчестия, случалось, что осужденный на смерть человек, чтобы избежать позорища его руки палача или наемного убийцы, ступал в ванну с горячей водой и вскрывал себе вены. Можно ли...
Прикажи наполнить ванну.
Можно ли рассчитывать на то, спокойно продолжил император, что Йеннифер пожелает сопровождать тебя в таком купании?
Я почти уверен. Но все же спросить не помешает. Йеннифер натура довольно бунтарская.
Знаю.
Йеннифер согласилась сразу. «Круг замкнулся», — добавила она, глядя на кисти рук. Змей Ураборос вонзил зубы в собственный хвост.
«Я не понимаю», — Цири зафыркала, как разозленная кошка. «Я не понимаю, зачем я должна с ним идти, куда, почему?»
«Доченька», — мягко сказала Йеннифер, — «таково, девочка, твое предназначение. Пойми, иначе просто не может быть».
«А вы?»
«У нас?» — Йеннифер взглянула на Геральта. «Иное предназначение. Просто так должно быть. Иди сюда, доченька. Обними меня покрепче».
«Они хотят вас убить, верно? Я не согласна. Я едва отыскала вас. Это несправедливо».
«Поднявший меч», — глухо проговорил Эмгыр Варамрейс, — «от меча и погибнет. Они сражались со мной и проиграли, но проиграли достойно».
Цири тремя шагами оказалась рядом с ним, а Геральт молча втянул воздух. Услышал вздох Йеннифер.
«Хрен тебя побери», — подумал он. Ведь это же все видят. Ведь все его черное воинство видит то, что скрыть невозможно. Та же осанка, те же горящие глаза, тот же изгиб губ, также скрещенные на груди руки. К счастью, к великому счастью, пепельные волосы она унаследовала от матери. Но все равно стоит приглядеться, и сразу видно, чья это кровь.
— Так ты, — сказала Цири, испепеляя Мгыра огненным взглядом, — ты, значит, выиграл? И считаешь, что выиграл достойно?
Эмгырвар Эмрейс не ответил, только удовлетворенно усмехнулся, глядя на девушку. Цири стиснула зубы.
— Столько людей погибло! Столько людей погибло из-за тебя! Они проиграли достойно? Их смерть достойна? Только зверь может так думать. Из меня, хоть я видела смерть вблизи и рядом, тебе сделать зверя не удалось. И не удастся.
Он не ответил. Смотрел на нее, казалось, поедая ее взглядом.
«Я знаю», — прошипела она. «Что ты удумал? Что хочешь со мной сделать? И скажу тебе сейчас, сразу здесь, я не позволю к себе прикоснуться. А если меня... Если меня... То я убью тебя, даже связанное. Когда ты уснешь, я перегрызу тебе глотку».
Император быстрым жестом успокоил нарастающее среди офицеров ворчание.
«Будет то», — процедил он, не спуская с Цири глаз, — «что предназначено».
«Попрощайся с друзьями, Цирилла, Фиона, Эллен, Рианон». Цири взглянула на ведьмака. Геральт ответил отрицательным движением головы. Девушка вздохнула. Они с Йеннифер обнялись и долго шептались. Потом Цири подошла к Геральту.
«Жаль», — тихо сказала она. «Все обещало быть лучше».
«Гораздо лучше», — подтвердил он. Они обнялись. «Будь мужественной».
«Он меня не получит», — шепнула она. «Не бойся, я сбегу от него. Я знаю способы».
«Ты не должна его убивать. Запомни, Цири, не должна».
«Не бойся, я и не думала убивать. Знаешь, Геральт, я уже достаточно наубивала. Слишком много этого было».
«Слишком. Прощай, ведьмачка».
«Прощай, ведьмак».
«Только не вздумай реветь.
Тебе легко говорить».
Эмгырвар Эмрейс, император Нильфгаарда, сопровождал Йеннифер и Геральта до самой ванны, почти до обрамления огромного мраморного бассейна, заполненного ароматной парящей водой.
«Прощайте», — сказал он, — «торопиться не обязательно. Я уезжаю, но оставляю здесь людей, которых проинструктирую, и отдам нужные распоряжения. Когда вы будете готовы, крикните, и лейтенант подаст вам нож. Но, повторяю, торопиться не обязательно».
«Мы должным образом оцениваем оказанную милость», — серьезно кивнула Йеннифер.
«Ваше императорское величество».
«Слушаю».
«Прошу по возможности не обижать мою дочку. Не хотелось бы умирать, зная, что она плачет».
Эмгыр молчал долго, очень долго, прислонившись к дверному косяку и отвернувшись.
«Госпожа Йеннифер», — проговорил он наконец, и лицо у него было на удивление странное. «Будьте уверены, я не обижу вашей и ведьмака Геральта дочери. Я топтал трупы друзей и плясал на курганах врагов, и думал, что в силах сделать все, но то, в чем меня подозревают, я просто сделать не могу. Теперь я это знаю. И благодарю вас обоих. Прощайте».
Он вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Геральт вздохнул.
«Разденемся?» Он взглянул на парящий бассейн. «Правда, не очень-то меня радует мысль, что нас выволокут отсюда в виде голых трупов».
«А мне, представь, без разницы, какой меня выволокут». Йеннифер скинула туфли и быстро расстегнула платье. «Даже если это мое последнее купание, я не намерена бултыхаться в воде одетой».
Она стянула рубашку через голову и вошла в бассейн, энергично расплескав воду.
«Ну, Геральт, что стоишь как вкопанный?»
«Я забыл, насколько ты прекрасна».
«Быстро же ты забываешь. А ну, лезь в воду».
Как только он оказался рядом, она тут же закинула ему руки на шею. Он поцеловал ее, гладя ее талию над водой и под водой.
«А это, — спросил он порядка ради, — подходящее время?»
«Для этого, — замурлыкала она, погружая в воду одну руку и касаясь его, — любое время подходящее.
Эмгыр дважды повторил, что нам торопиться не обязательно.
Как ты предпочел бы провести отпущенные нам последние минуты? В стенаниях и плаче недостойно. В расчетах с совестью банально и глупо.
Не об этом я.
Так о чем же?
Если вода остынет, — проворчал он, лаская ее груди, — разрезы будут болезненными.
За удовольствие? Йеннифер погрузила другую руку. Стоит заплатить болью. Ты боишься боли?
Нет.
Я тоже нет. Сядь на край бассейна. Я люблю тебя, но, черт побери, нырять не хочу. «О-хо-хо», — сказала Йеннифер, откидывая голову так, что ее влажные от пара волосы расплылись по бордюру маленькими черными змейками. «О-хо-хо-хо-хонюшки!»
«Я люблю тебя, Йеннифер».
«Я люблю тебя, Геральт».
«Пора. Кликнем их?»
«Кликнем».
Они кликнули. Сначала кликнул ведьмак, потом кликнула Йеннифер. Потом, не дождавшись ответа, кликнули вместе.
«Ну, мы готовы, давайте нож! Эй, черт побери, вода же стынет!»
«Ну так вылазьте из нее», — сказала Цири, заглядывая в ванну. «Они все ушли».
«Что?»
«Я же сказала, ушли. Кроме нас троих тут нет ни живой души. Оденьтесь. Голышом вы выглядите ужасно смешно».
Когда они одевались, у них начали дрожать руки, у обоих. С величайшим трудом они управлялись с пряжками, застежками и пуговицами. Цири болтала.
«Уехали, просто взяли и уехали. Все, сколько их было. Забрали отсюда все, уселись на лошадей и уехали, а шпыль столбом».
«И никого не оставили?»
«Никогошеньки».
«Непонятно», — шепнул Геральт. «Это непонятно».
«Может, случилось что?» — откашлялась Йеннифер. «Нет», — быстро ответила Цири. «Ничего».
Она лгала. Вначале она держала фасон. Выпрямившись, гордо подняв голову и сделав каменное лицо, она оттолкнула затянутые в перчатки руки черных рыцарей. Смело и вызывающе взглянула на ужасающие забрала и на щечные прикрытия их шлемов. Больше они к ней не прикасались. К тому же их удерживало ворчание офицера, плечистого парняги с серебряными галунами на латах и белым султаном из перьев цапли. Она направилась к выходу, эскортируемая с обеих сторон. Гордо подняв голову. Гудели тяжелые сапоги, позвякивали кольчуги, звенело оружие. Сделав несколько шагов, она обернулась в первый раз. Сделав еще несколько, второй. «Ведь я их уже никогда, никогда не увижу!» Ужасающим и холодным светом забилась у нее под темечком мысль. «Ни Геральта, ни Йеннифер! Никогда!» Осознание этого мгновенно одним махом стерло маску придворной отваги. Лицо у нее сморщилось и искривилось, глаза наполнились слезами, из носа потекло. Она боролась изо всех сил, но впустую. Поток слез прорвал запруду притворства. Нильфгаардцы с саламандрами на плечах глядели на нее молча. Молча и изумленно. Некоторые видели ее на окровавленных ступенях. Все во время разговора с императором. Ведьмачку с мечом. Непобедимую ведьмачку, смело глядящую в глаза самому императору. И теперь удивлялись, видя всхлипывающего и плачущего ребенка. Она понимала это. Их взгляды жгли ее огнем, кололи, как шпильки. Она боролась, но безуспешно. Чем сильнее сдерживалась, тем сильнее лились слезы. Она замедлила шаг, потом остановилась. Эскорт тоже. Но только на мгновение. Выполняя ворчливую команду офицера, кто-то схватил ее железными руками под мышки, за кисти. Цири, всхлипывая и глотая слезы, обернулась в последний раз. Потом ее потащили. Она не сопротивлялась, но всхлипывала все громче, все отчаяние. Остановил их император Эмгирвар Эмрейс. Тот темноволосый человек, лицо которого пробуждало в ней странные неясные воспоминания. Они отпустили ее по его резкому приказу. Цири хлюпнула носом, вытерла глаза рукавом. Видя, что он подходит, сдержала плач, снова вскинула голову. Но сейчас она понимала, все выглядело просто смешно. Эмгир долго и молча глядел на нее. Подошел, протянул руку. Цири, всегда в ответ на такие движения, механически пятившаяся, сейчас к своему величайшему изумлению не отреагировала. С еще большим изумлением она отметила, что его прикосновение ей вовсе не отвратительно. Он прикоснулся к ее волосам, как бы пересчитывая беленькие, как снег, прятки. Коснулся изуродованной шрамом щеки. Потом привлек к себе, гладил по голове, по спине, и она, сотрясаемая рыданиями, позволяла ему делать это, а руки держала неподвижно, словно пугало для воробьев.
«Удивительная эта штука, предназначение», — услышала она шепот. «Прощай, дочка». «Как он сказал?»
Лицо Цири слегка искривилось. «Он сказал: «Вафайл, Лунет». На старшей речи: «Прощай, девочка». «Знаю», — кивнула Йеннифер. «И что потом?» «Потом?» «Потом он отпустил меня, повернулся и ушел. Приказал всем уйти, и все ушли. Проходили мимо меня совершенно равнодушно, топая сапогами и бренча латами и кольчугами так, что эхо шло по коридору. Сели на лошадей и уехали. Я слышал ржание и топот. Никогда в жизни не пойму этого. Потому что если задуматься...»
«Цири!»
«Что?»
«Не задумывайся».
«Замок Стига», — повторила Филиппа Эльхард, глядя сквозь ресницы на Фрингилью Вига. Фрингилья не покраснела. За прошедшие 3 месяца ей удалось составить магический крем, сужающий кровеносные сосуды. Благодаря этому румянец не выступал на лице, даже если ей было невыразимо стыдно.
«Укрытие Вильгефорца было в замке Стига», — подтвердила Асиревар Анагыт. «В Эббинге, над горным озером, название которого мой информатор, простой солдат, не в состоянии был запомнить». «Вы сказали «было», — обратила внимание Франциска Финдебаир. «Было», — подхватила Филиппа. «Потому что Вильгефорц мертв, дорогие коллеги. Он и его сообщники, вся их шайка уже грызет землю. Эту услугу оказал нам никто иной, как наш хороший знакомый, ведьмак Геральт из Ривии, которого мы недооценили, ни одна из нас, в отношении которого ошибались все мы». Чародейки, как по команде, взглянули на Фрингилью, но крем и верно действовал безотказно. Асиревар Анагыт вздохнула. Филиппа хлопнула ладонью о стол. «Хоть нас и оправдывает, — сказала она сухо, — завал занятий, связанных с войной и подготовкой мирных переговоров, все же следует считать поражением ложи тот факт, что в деле Вильгефорца нас опередили и выручили. Больше такое не должно с нами случаться, милые дамы».
Ложа, за исключением бледной как смерть Фрингильи Вига, согласно кивнула головами.
«В данный момент, — заговорила Филиппа, — ведьмак Геральт находится где-то в Эббинге, вместе с Йеннифер и Цири, которых освободил. Надо будет подумать, как их отыскать».
«А замок?» — прервала Сабрина Глевисик.
«Ты ни о чем не забыла, Филиппа?»
«Нет, не забыла.
Легенда, если таковая возникнет, должна иметь одну правильную версию. Я хотела просить об этом именно тебя, Сабрина. Возьми с собой Кейру и Трис. Покончите с этим так, чтобы и следа не осталось».
Гул взрыва был слышен даже в Мехте. Свет, поскольку все происходило ночью, виден даже в Метине и Гесса. Серия вызванных взрывом тектонических колебаний была ощутима еще дальше, на действительно далеких краях света.